Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Итоги встречи президентов России и Украины, результаты Минского саммита, мнение экспертов и международная реакция. В Воронеже рассматривают вопрос о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко. Ее обвиняют в пособничестве в убийстве журналиста ВГТРК. Старейший в мире один из самых престижных кинофестивалей, Венецианский, сегодня начинает свою работу. Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Минске во вторник прошла встреча президентов стран Таможенного союза, Украины и высокопоставленных представителей Евросоюза. Основной вопрос – пути выхода из кризиса на востоке Украины. И, пожалуй, главным итогом прошедшего Минского саммита стала двусторонняя встреча президентов России и Украины. Переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко затянулись до позднего вечера. Была достигнута договоренность о возобновлении работы контактной группы России ОБСЕ Украина. А Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все для мирного процесса. О том, как проходил саммит и что заявляли его участники из Минска, наш корреспондент Виталий Цыганков.
Владимир Путин не только традиционно опоздал, на этот раз всего лишь на час, но и оказался единственным из участников саммита, кто по прилету в национальный аэропорт не попробовал, согласно славянской традиции, хлеб-соль, над чем не преминула поиздеваться белорусская независимая пресса. А вот президент Украины Петр Порошенко приехал в Минск раньше всех и на двухсторонней встрече с Александром Лукашенко сразу же определил свои приоритеты и обозначил то главное, ради чего он приехал в Минск.
Я искренне надеюсь, что результатом сегодняшней встречи, я считаю, что она будет не единственная, а только первая, будет мир. Если нам сегодня с вами и с нашими коллегами удастся достичь соглашения, которое позволит принести мир на землю Украины, я считаю, что это будет очень знаковым событием и в наших двусторонних отношениях. Потому что я хочу подчеркнуть, что серьезных проблем в отношениях двух президентов, в отношениях двух государств у нас не существует. Все проблемы, которые возникают, мы с вами быстро и оперативно решаем путем двустороннего и очень эффективного диалога. И за это я тоже хотел бы вас поблагодарить. Уверен, что так будет и в дальнейшем.
Владимир Путин, в свою очередь, во время общей встречи старался концентрироваться исключительно на экономических вопросах, почти не затрагивая тему противостояния в Донбассе. Путин заявил, что Украина вряд ли сможет эффективно взаимодействовать со странами Таможенного союза, если подпишет полноценную ассоциацию с Евросоюзом. Путин предупредил Украину, что в случае подписания Киевом соглашения с Евросоюзом Россия отменит преференции для украинского импорта и введет стандартный режим торговли, призванный защитить экономику России. Впрочем, после этих довольно жестких заявлений Путин подчеркнул необходимость взаимодействия между европейским и евразийскими союзами.
Рассчитываем, что на сегодняшней встрече удастся провести конструктивный разговор, в ходе которого наши аргументы все-таки будут восприняты, услышаны всеми нашими партнерами. В целом же мы выступаем за то, чтобы наладить более тесное взаимодействие между ЕС и Евразийским экономическим объединением. Начать поиск путей сопряжения обоих интеграционных процессов. Надеюсь, что все участники сегодняшней встречи являются сторонниками стратегической цели создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
Итоговая пресс-конференция по результатам многосторонней встречи превратилась в бенефис Александра Лукашенко, который один предстал перед журналистами. По словам белорусского лидера, президентами и представителями Евросоюза было решено, что именно он вкратце проинформирует о результатах переговоров в Минске.
Конечно, всем нам хотелось бы прорыва, немедленных кардинальных решений, конкретных договоренностей по прекращению кровопролития, началу политического диалога в Украине с участием всех сторон конфликта, урегулированию экономических споров. Но уже сам факт сегодняшней встречи – это несомненный успех. Шаг в единственно правильном направлении. Мы в первую очередь ставили перед собой задачу выработать приемлемый для всех концептуальный алгоритм действий как основу для достижения в последующем конкретных договоренностей по всем направлениям. Переговоры были непростыми, но диалог был предметным и предельно откровенным. Важно и ценно уже то, что этот диалог состоялся. В ходе почти четырехчасовой встречи высказались все. Конечно, должен отметить, что позиции сторон отличаются, иногда кардинально. Но важно, что все сходились в одном – надо искать компромисс.
Можно сказать, что кроме общих слов, Александр Лукашенко по пунктам озвучил довольно конкретные результаты саммита. Во-первых, все поддержали предложение Петра Порошенко сделать Минск регулярной площадкой для встреч контактной группы «Украина-Россия» ОБСЕ. Во-вторых, было предложено интенсифицировать работу группы «Украина-Россия-Евросоюз» в области торгово-экономических отношений, и до 12 сентября эта группа должна выработать определенные предложения. И в-третьих, была поддержана идея президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжить обсуждение проблемных вопросов по Украине в сегодняшнем формате. Аналитики в целом демонстрируют осторожный оптимизм, оценивая результаты Минской встречи. Мнение политолога Андрея Федорова.
То, что произошло в Минске, пока, наверное, никак нельзя оценивать ни как провал, ни как успех. Все будет зависеть от результатов, которые будут достигнуты в реальном времени, так сказать, прежде всего, как будет развиваться ситуация на востоке Украины. То, что встреча прошла Порошенко и Путина, это, разумеется, неплохо, но я думаю, что если бы какие-то решения там были приняты совместные, нам бы об этом не преминули сообщить. Поэтому я думаю, что, в общем-то, итоги подводить рано. На первый взгляд все состоялось так, как и предполагали эксперты, и надо ждать конкретных результатов. Честно говоря, из общих соображений, мне кажется, что особых оснований для оптимизма пока не видно. Мне кажется, исходя из позиции России, которая изо всех сил стремится не допустить того, чтобы Украина, как самостоятельное государство, проводила свою независимую политику в том направлении, как она сейчас собирается это проводить, мне кажется очень сомнительным достижение позитивного эффекта в таком обозримом будущем.
Владимир Путин действительно после двухсторонней встречи с Петром Порошенко, которая прошла поздно вечером, заявил, что предметно не обсуждал условия прекращения огня в Украине, поскольку, мол, это внутреннее дело самой Украины. Мы, Россия, не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня. Мы можем только способствовать тому, чтобы создать обстановку доверия в ходе этого возможного и, на мой взгляд, крайне необходимого переговорного процесса, заявил Путин. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
О том, как отреагировали в Киеве на итоги переговоров президента Украины и России, сразу после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Воронежской области похоронили еще одного военнослужащего, командира десантно-штурмового взвода 76-й Псковской дивизии Антона Короленко, погибшего при неизвестных обстоятельствах. Церемония прошла 25 августа, сообщает РИА Воронеж. Начальник отдела военного комиссариата Воронежской области по городу Павловск Михаил Харьковский пояснил журналистам, что Короленко погиб при исполнении служебных обязанностей 19 августа. Других подробностей он не привел. Суд Воронежа рассматривает вопрос о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели российских журналистов. Следствие просит продлить арест Савченко до конца октября, сообщает адвокат Николай Полозов. Защита, по словам адвокатов, намерена настаивать на внесении залога. Власти Российской Федерации обвиняют Савченко в причастности к убийству российских журналистов. Полиция Саратова возбудила уголовное дело по статье «Побои» в связи с нападением на обозревателя местного журнала «Общественное мнение» Александра Крутова, сообщает агентство «Интерфакс». Журналист был избит вчера вечером возле своего дома. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и множеством ушибов. Израильские ВВС не наносят удары по объектам боевиков в секторе Газа с момента вступления в силу во вторник вечером бессрочного прекращения огня. Военные отмечают, что прекратились и ракетные обстрелы израильской территории боевиками, действующими в секторе Газа. Радикальная группировка «Исламское государство» потребовала более 6 миллионов долларов в качестве выкупа за удерживаемую в Сирии американку. По просьбе семьи Эмета женщина не приводится, однако известно, что ей 26 лет, и в Сирии она занималась оказанием гуманитарной помощи. Министр обороны США Чак Хейгл сообщил, что руководство семи государств, помимо США, пообещали оказать срочную военную помощь курдским формированиям Пешмерга в Ираке, которые противостоят боевикам группировки «Исламское государство». Среди пообещавших помочь стран Хейгл назвал Албанию, Великобританию, Канаду, Хорватию, Данию, Италию и Францию. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к итогам встречи президентов России и Украины, как отреагировали в Киеве на итоги переговоров Путина и Порошенко. В прямом эфире мой коллега в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. В Киеве отмечают, что каких-либо серьезных договоренностей на переговорах в Минске не было достигнуто. Россия продолжает накапливать свои войска возле украинской границы. Грады продолжают обстреливать с территории России украинские позиции в Донбассе. И Россия продолжает перебрасывать наемников, военную технику и оружие на украинскую территорию. Только минувшей ночью на территорию Донецкой области, по данным штаба АТО, вторглись до 100 единиц танков, бронемашин, КАМАЗов и другой военной техники. Главным условием стабилизации ситуации на Донбассе украинские власти и, собственно, Петр Порошенко на переговорах в Минске назвал эффективный контроль на украинско-российской границе. Но на словах российская сторона с этим соглашается, однако на практике не предпринимает каких-либо действий. Пока президенты договорились лишь о проведении консультаций между пограничными ведомствами и генеральными штабами двух стран, ну и кроме того достигнуто соглашение о проведении 6 сентября газовых переговоров с участием Евросоюза, Украины и России. Украинская пресса пишет сегодня, что в Минске Владимир Путин дал понять о желании переписать текст соглашения Украины с Евросоюзом об ассоциации в пользу России. И эта тема станет предметом очередных трехсторонних переговоров в Брюсселе 12 сентября. Представитель парламентской фракции «Батьковщина» Владимир Яворивский удивлен согласием Петра Порошенко продолжить консультации с российской стороной относительно соглашения Украины с Евросоюзом об ассоциации. Этот документ, следует сказать, до сих пор не ратифицирован Верховной Радой, хотя и Молдавия, и Грузия, подписавшие с ЕС одновременно с Украиной такие же соглашения, уже давно их ратифицировали. Вот что по этому поводу и в целом о результатах минских переговоров говорит Владимир Яворивский.
Уже никакие переговоры, судя по всему, не остановят Путина. Ну, так и, в общем-то, и случилось. Переговоры закончились ничем. Казалось бы, что в Минске собрались для того, чтобы обсудить ситуацию в Украине, но из уст Путина мы слышали какие-то его, то есть русские экономические проблемы, да и только. А от ситуации на востоке Украины фактически Путин даже не упоминал. Как-то так рикошетом зацепил эту тему, но ничего абсолютно конкретного не было. Батьковщина настаивает на том, чтобы ратифицировать это соглашение с Евросоюзом. Ну, ситуация сложилась, в общем-то, трагически. Молдова, которая как-то очень мирно и тихо, так сказать, подошла, пробралась к Евросоюзу, к его границам, очень близко-близко. То есть то же самое сделала Грузия. Буквально на следующий день или через 3 дня после того, когда было подписано это соглашение, Грузия мгновенно, так сказать, ратифицировала. А Украина, которая заплатила огромной кровью этой небесной сотни и те страдания, которые были и на Майдане, и вне Майдана, то потрясение, которое пережила Украина в связи с ее приближением к Европе, скажем так, почему-то до сегодняшнего дня время идет, а в мире, ну, просто все удивляются, ну, что такое, произошла революция. Революция, в которой принимали участие миллионы украинцев, которые отстояли свой европейский выбор, отстояли, еще раз повторяю, огромнейшей ценой. До сегодняшнего дня нам объясняют, там документы не готовы, но мы имеем огромное министерство, мощное министерство с классными дипломатами. Все документы были подготовлены абсолютно для нас непонятно, для многих, и для Батьковщины в том числе. А парламент сам по себе, он не может внести, согласно нашему законодательству. Только президент имеет право внести на ратификацию этот документ. Но до сегодняшнего дня он этого не сделал.
Это был депутат Верховной Рады Владимир Яворивский. В минувший понедельник Петр Порошенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил перевыборы на 26 октября. Еще в понедельник в президентской администрации заявляли, что именно депутатам еще нынешнего парламента в начале сентября предстоит ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Но, вероятно, теперь, после переговоров в Минске, этот вопрос ратификации соглашения будет отложен на неопределенное время. И в Верховной Раде сейчас не исключают, что ратифицировать этот документ, возможно, будет уже новый состав парламента. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Переговоры между президентами России и Украины не привели к заметному прогрессу в деле прекращения конфликта на востоке Украины. К такому выводу приходят американские средства массовой информации. Однако собеседник Радио Свобода, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, считает крайне важным сам факт проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом. Слово Юрию Жигалкину.
Путин обещает поддержку, но держит в центре внимания вопросы торговых отношений во время переговоров с Порошенко. Так пишет газета Wall Street Journal. Газета выделяет намерение президента Украины подготовить дорожную карту, которая укажет путь к прекращению огня с сепаратистами, и сдержанное обещание президента России сделать все возможное для развития мирного процесса, если он начнется. Издание USA Today тоже обращает внимание на дорожную карту Порошенко и на готовность России и Украины начать обсуждение системы контроля на российско-украинской границе. Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер считает, что не стоит строить особых надежд на продуктивность подобных встреч двух лидеров. Я думаю, нам стоит умерить надежды, учитывая сложную историю отношений Москвы и Киева. Мое внимание в этой ситуации привлекло заявление украинской стороны о том, что будут проведены консультации по вопросу о контроле на украино-российской границе. Если такие консультации в самом деле состоятся, и если они приведут к осуществлению мер, которые позволят перекрыть границу и перерезать поток оружия и подкреплений сепаратистам, то это будет позитивным шагом. А есть ли, с вашей точки зрения, сейчас некий фундамент для договоренности между Москвой и Киевом? Если мы посмотрим на заявления президента Порошенко, сделанные в последние два месяца, то он, на мой взгляд, предложил принципы, на основании которых можно урегулировать ситуацию на востоке Украины. Он говорит о децентрализации власти, о передаче части полномочий регионам, он говорит о статусе русского языка, он говорит о том, что не заинтересован в углублении отношений Украины и НАТО. В его предложениях есть идеи, которые бы могли, на мой взгляд, послужить основой решения этой проблемы. И если бы Кремль захотел найти выход из этого положения, то он мог ими воспользоваться для того, чтобы обеспечить права жителей восточных областей Украины и разрешить некоторые из ключевых проблем, беспокоящих Москву. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, есть ли у Кремля желание способствовать завершению кризиса. И на этот вопрос пока невозможно дать ответ. Российские акции последних недель не внушают на этот счет оптимизма. Но одна из целей дипломатического процесса состоит в создании возможностей, которые изменят заданный политический курс. Но остаются ли, на ваш взгляд, у Владимира Путина варианты почетного отступления? Если, как соглашаются многие наблюдатели, Кремль, скорее всего, потерял Украину в результате этого конфликта на востоке страны. В самом деле, судя по опросам общественного мнения на Украине, Путин преуспел в том, что касается объединения значительной части населения Украины на антироссийской платформе. Когда я работал на Украине в 90-х годах, прослойка населения, для которой понятие «национализм» носило антироссийский подтекст, была незначительной. И именно благодаря политике Владимира Путина эта прослойка заметно увеличилась в последние месяцы. В такой ситуации Киеву и Москве будет очень нелегко договориться. Но понятно, что в руках Владимира Путина находится огромное количество рычагов, позволяющих дестабилизировать Украину, поддерживать ее в состоянии перманентного кризиса. И если Петр Порошенко хочет нормализовать ситуацию, ему необходимо найти способы договориться с Россией. Ведь мы видим, что Москва не отступает, несмотря на давление. Она осуществляет практически открытые военные вмешательства на Украине. Что можно ожидать в этой ситуации от западных столиц, которые уже ввели более жесткие санкции, чем предсказывали многие? Если русские продолжат идти нынешним курсом, А сейчас появляются свидетельства того, что российские подразделения ведут активные боевые действия на востоке Украины, то должны быть введены новые санкции для того, чтобы Москва на себе почувствовала последствия таких действий. Помимо этого, я думаю, западным странам необходимо принять решение о расширении военной поддержки Украины. Я думаю, возможны поставки украинской армии противотанкового и противовоздушного вооружения, которое позволит повысить боеспособность украинской армии и увеличить цену боевых операций для России. Быть может, это заставит российское руководство изменить свой курс. Говорит бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер.
Со Стивеном Пайфером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске прошли первые двусторонние переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В Воронежской области похоронили еще одного военнослужащего командира десантно-штурмового взвода 76-й Псковской дивизии Антона Короленко, погибшего при неизвестных обстоятельствах. Церемония прошла 25 августа, сообщает РИА Воронеж. Начальник отдела военного комиссариата Воронежской области по городу Павловск Михаил Харьковский пояснил журналистам, что Короленко погиб, цитирую, при исполнении служебных обязанностей 19 августа. Других подробностей Харьковский не привел. Суд Воронежа рассматривает сегодня вопрос о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели российских журналистов. Власти Российской Федерации обвиняют ее в причастности к убийству российских журналистов ВГТРК. Полиция Саратова возбудила уголовное дело по статье «Побои» в связи с нападением на обозревателя местного журнала «Общественное мнение» Александра Крутова, сообщает агентство «Интерфакс». Журналист был избит вчера возле своего дома. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и множеством ушибов. Израильские ВВС не наносят удары по объектам боевиков в секторе Газа с момента вступления в силу во вторник вечером бессрочного прекращения огня. Военные отмечают, что прекратились и ракетные обстрелы израильской территории боевиками, действующими в секторе Газа. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Советский районный суд Воронежа рассматривает вопрос о продлении ареста украинской летчицы Надежды Савченко. Она обвиняется российским следствием в пособничестве в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Под арестом по решению суда Савченко должна была находиться до 30 августа. И сегодня проходит заседание по продлению меры пресечения. Сейчас в заседании объявлен перерыв, так как Надежда Савченко знакомится с материалами ходатайства следствия. Защита Савченко настаивает на ее невиновности, однако не питает особых иллюзий по поводу решения Воронежского суда. Марк Фигин рассказал Елене Поляковской, что он и его коллеги собрали достаточное количество доказательств невиновности Савченко в инкриминируемых ей преступлениях.
25 июля, когда мы при обжаловании решения суда, избравшего меры пресечения в виде ареста Надежды Савченко, настаивали на ее изменение на залог, было отрицательным, поэтому это некоторая экстраполяция, она уместна. Я думаю, что пока сегодня ни суд, ни следственные органы не готовы к мер пресечения Надежды Савченко. Мы вместе с моим коллегой Николаем Полозовым встречались со следователем и Надеждой Савченко в СИЗО в Воронеже перед судом. Мы знакомились с экспертизами и постановлением об их проведении. И, в общем, следователь нам сказал о том, что в ходатайстве содержится обращение к суду со стороны органов следствия о продлении срока содержания под стражей до 30 октября. Момента окончания продленного следствия по этому делу. Это означает, что следствие позиции своей, с одной стороны, не изменило. С другой стороны, я не верю в независимость и самостоятельность принимаемых судом решений, потому что я уже говорил, что вопрос лежит в политической плоскости решения на самом верху, но никак не в судебных инстанциях Воронежа. Тем не менее, у нас достаточно оснований настаивать на изменении меры пресечения. Это и факты, на мой взгляд, уже подтвержденные по ее незаконному перемещению из Украины, из Луганской области в Россию. Мы считаем это похищением. Равно так же, я считаю, последние собранные стороной защиты доказательства того, что Савченко не причастна к драматической гибели журналистов Волошина и Корнелюка, не дают основания следствию продолжать настаивать на инкриминации статьи 105 части 2 и статьи 33 «Пособничество убийства двух и более лиц в отношении Надежды Савченко». Это определенно не подтверждается материалами, не имеющимися у следствия.
Недавно появилась информация со ссылкой на вас о том, что Надежда Савченко оказалась в плену у сепаратистов еще до гибели журналистов. У следствия появилась какая-то новая информация?
Разумеется, мы ознакомимся к прилагаемому ходатайству следствия материалами, которые взяты из дела в поддержку этого ходатайства о продлении срока содержания под стражей, но сомневаюсь, что там содержатся какие-то существенно новые факты. Напомню, что практически с момента моего и моих коллег вступления в дело с 11 июля никаких следственных действий до сегодняшнего дня, когда нас ознакомили с экспертизами, предварительное следствие не проводило с участием Надежды Савченко. Из чего я делаю вывод, что у следствия пока, во всяком случае, нет никаких достаточных оснований для того, чтобы настаивать на прежнем обвинении. Тем не менее, то, что уже материал нами собранный в Киеве, и это адвокатский опрос Тараса Синеговского, на который ссылается, кстати сказать, следствие, когда он еще в свое время допрашивался под камеру, находясь у луганских сепаратистов. И, собственно говоря, имеющиеся другие опросы и показания, которые мы произвели в Украине. И биллинг телефона Надежды Савченко, который мы со дня на день ждем из следственных органов Украины, доказывает, что фактически Надежда Савченко попала в плен к луганским ополченцам до того, как погибли журналисты Волошин и Корнелюк. Из суммы этих доказательств мы делаем вывод о полной непричастности Надежды Савченко к гибели этих лиц. То, что не делает, ну или не может делать российское следствие, делали мы. Ну, например, в деле находится изъятый у Савченко телефон и две сим-карты. И, собственно говоря, биллинг показывает, что утратила она телефон где-то за полтора часа до гибели Волошина и Корнелюка. Это как? Она его утратила ровно в тот момент, когда она попала в руки ополченцев, которые забрали у нее эти мобильные девайсы. Из этого мы делаем вывод, что из триангуляции показывает, равно как и другие следственные материалы, о том, что, видимо, она оказалась в плену раньше, чем погибли Волошин и Корнелюк. Да, разумеется, мы процессуально оформляем все эти документы, на это уйдет еще какое-то время, но эти выводы нельзя считать преждевременными. Прошло время, достаточно нам для того, чтобы в этом убедиться, тем более мы имеем хорошие условия сотрудничества с правоохранительными органами Украины, которые нам в выяснении всех этих обстоятельств помогают.
Но если следствие не может доказать вину Савченко, то это должно трактоваться в ее пользу, или я что-то неправильно понимаю?
Дело в том, что как следствие, так и суд в России не являются независимыми, и поэтому я много раз об этом говорил. Политическая функция защиты заключается еще и в том, чтобы прежде всего рассказать общественному мнению как в России, так и в Украине, как обстоят дела на самом деле, это первое. Второе, разумеется, своими ходатайствами мы попытаемся приобщить полученные нами материалы в Украине к материалам предварительного следствия. Но не факт, что следствие в лице следователя или иных представителей следственной группы, которые будут принимать решения, примут эти материалы в виде ходатайства. В дальнейшем мы будем это обжаловать по статье 125 УПК, если нам будет отказано в приобщении наших приисканных материалов к материалам следствия. Но такого тоже нельзя исключать. То есть эти выводы, они пока являются не процессуально закрепленными в материалах дела. Это то, что мы получили в ходе нашего самостоятельного расследования при помощи правоохранительных органов Украины. Но кто скажет, что российское следствие собирается учитывать мнение украинских правоохранительных органов, несмотря на то, что от этого от них требует закон?
Собранные вами доказательства на территории Украины как-то принимаются во внимание следствием?
Доказательства по материалам этого дела, которые должны собираться на территории Украины, должны делаться исключительно посредством сотрудничества с правоохранительными органами, соответствующим процессуально наделенным статусом в Украине, понимаете? Но этого не происходит. Причина чего, мы не знаем, это уже вопрос КСК. Мы можем только предполагать, почему этого не происходит. С другой стороны, ну а как вы поставите под сомнение, например, или не поставите действия российского следствия, если вот только сейчас я ознакомился с материалами постановления, в которых написано о том, что события, по поводу которых идет расследование, гибель Волошина и Корнелюка, происходит на территории Луганской Народной Республики. Я написал свои замечания о том, что они и Луганская Народная Республика, упоминаемая и Донецкая Народная Республика, не являются субъектами международного права. Посмотрим, что на это ответит следствие. А ведь термины, эти дефиниции фигурируют в официальных материалах следствия. Это заявлено в виде замечаний к соответствующему постановлению в протоколе. И нам должны ответить, эту форму ходатайства носит. Как что ответит на это следствие? Не будучи международными субъектами международного права, две эти народные республики фигурируют как официальные территории в документах официальных правоохранительных органов, следственных органов СК по материалам дела Савченко. Поэтому игнорирование того, что делают правоохранительные органы Украины в части доказательств, сбора доказательств о похищении Савченко и сбора доказательств о ее непричастности к убийству российских журналистов, вполне может такими следственными органами игнорироваться.
С одним из адвокатов Надежды Савченко Марком Фейгином беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Сегодня одному из крымских активистов ФСБ должно вернуть украинский паспорт и технику, которую спецслужбы забрали накануне Дня независимости Украины. Причина – молодой человек распространил сообщение о праздновании этой даты в Крыму, опубликованное ранее в соцсетях. После этого к нему пришли домой и напомнили о новом российском законодательстве, предусматривающем штрафы и уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Кристина Горелик беседовала с крымской правозащитницей Александрой Дворецкой, которая сейчас живет в Киеве и входит в состав мобильной группы правозащитников АРК.
Выбирают ли паспорт у всех или нет, я не знаю. Получилась такая история, что к вам обратился человек, который рассказал о том, что к нему пришли домой около 6 вечера и забрали его в ФСБ, говорили ему о новых изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, 280-я, по-моему, один статья, которая говорит о нарушении территориальной целостности Российской Федерации, в том числе, которая включает публикации в интернете. Да, часть вторая. Обвинения базировались, что вы там в связи с правым сектором, с фашистами, с хунтой, ну и так далее. Все довольно стандартно, что сейчас приписывается всем, кто не согласен с оккупацией Крыма. Потом его привезли домой, забрали ноутбук, где как бы он подписал, что он его отдает добровольно. Конечно, у меня есть вопросы, почему добровольно, но он сказал, они так сказали. Ну, я думаю, что, может, после 6 часов в ФСБ, наверное, то, что ему там наугрожали, может быть. Я не была на месте, да, я не могу знать, по телефону сложно это понять. Он позвонил, это рассказал, как ему действовать и так далее. Не знаю, слушают ли мой телефон или слушают ли его телефон, это уже другой вариант, но то, что через 40 минут после нашего разговора к человеку приехали еще раз и забрали его опять. Ну, он просто спрашивал меня, что делать, я сказала, что я бы на вашем месте уезжала. Он говорил, ну, подписка, ну, может, ничего, я же ничего страшного не сделала. Я говорила ему о том, что выключите телефон, купите новый, не живите по месту жительства, как закончится ваша подписка, забудьте о своем ноутбуке, формально, как бы вы, типа, ничего не знали, уезжайте. И мы приехали еще раз, и как бы когда забрали, сказали, что ни в коем случае никуда не уезжать, ни в коем случае не отключать телефон, ни в коем случае всегда носить с собой, чтобы они всегда могли выйти на связь. Поэтому у меня есть выводы, что еще и слушают людей. Вот такая история, да. И он сказал, что ему не вернули паспорт. То есть он говорит, я ушел и ушел, а когда пришел домой, понял, что у меня нет паспорта. Они говорят, они мне то его забирали, то опять отдавали в руки, то опять говорили, покажи еще раз. Спрашивали, собирается ли он получать российский паспорт, потому что у него украинский паспорт. Он говорит, что собирается, но как-нибудь потом, сейчас еще очереди, как бы времени не было. И получается, что человек не может покинуть территорию Крыма, потому что у него нет вообще на руках никакого документа.
Он объяснил, почему именно к нему пришли сотрудники?
Да, вот. И причина, по которой его привели, это то, что он там ко дню независимости, кто-то в группе «Крым за сохранение гражданства Украины», есть такая группа в Фейсбуке, он перепостил информацию, что давайте в Ялте как бы сделаем тоже день независимости, выйдем там в национальной одежде и так далее.
В национальной украинской одежде?
Да. То есть он сам ничего не писал. То есть это был перепост просто. Да, и вот к нему пришли. Приходили ли к другим людям этой публикации, я не уверена, не знаю, потому что он мне позвонил на следующий день, и я искала именно похожую публикацию про Ялту, ее уже не было, то есть ее удалили.
Вот вроде говорили, что подписку о запрете выезда до 26-27 августа, то есть вот в эти дни вроде ему должны ее как бы снять или продлить.
Да, да, он сказал, что обещали вернуть ноутбук, он как бы собирается уточнить у них про паспорт. И вот он мне еще не звонил. На самом деле я немножко беспокоюсь звонить этому человеку, чтобы как бы самой не делать ему хуже. Не знаешь точно, чем это может закончиться.
Действительно ли он там участвовал в правом секторе?
Знаете, я его не знаю. Я спрашивала своих коллег там, кто живет в этом городе, так, если такие есть, но... Ну, то есть это не был такой активист, который там, вот, знаете, организатор там или что-то делал, или что-то инициировал, но просто человек там с позицией украинской в Крыму. Ну, то есть...
Ну, в смысле, он не принадлежит к организациям определенным
политическим? Ну, скорее нет. То есть я не знаю. Ну, просто в День независимости, например, там оцепленная площадь, водомет, ОМОН. Там 30 человек, а милиции было в 3 раза больше. Люди мне разрешали фотографироваться, подходить к памятнику Шевченко, только по одному положить цветы. Как-то это, в общем, все очень выглядит просто ужасно, потому что мне кажется, что это было бы меньше даже заметно, если бы людям разрешили это делать, ну, нормально и спокойно. Я не понимаю иногда логику, но, в общем.
С крымской правозащитницей Александрой Дворецкой беседовала Кристина Горелик. В Испании незадолго до референдума независимости одного из регионов страны, Каталонии, создано общественное движение в защиту территориального единства. Новая организация называется «Свободные и равные», а ее участники считают, что целостность государства – дело не только политиков и чиновников, но и всего народа. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Сторонники независимости Каталонии, региона на северо-востоке страны, назначили на ноябрь референдум об отделении этой провинции от Испании. Центральное правительство запретило его проведение, поскольку испанский закон раздел государства не предусматривает. Но сепаратисты на запрет внимания не обратили и продолжают готовить плебисцит. Должна ли при этом испанская общественность оставаться безучастной к проблеме единства страны? Нет, считает лидер нового движения, депутат парламента от правящей народной партии Каэтана Альварес де Толедо.
Задача сегодняшнего дня, и поэтому было создано наше движение, это мобилизация общественного мнения. Мы хотим доказать, что территориальная целостность государства – это не только дело властей. В борьбе за единство страны должно участвовать все общество, ведь сепаратизм до сих пор не получал должного отпора со стороны испанцев, а сейчас мы вступаем в крайне тяжелый для нашей страны период. Стратегия сепаратистов двойственная. С одной стороны, их лидеры действуют на уровне властных структур, шантажируя центральное правительство. С другой – организуют массовые акции. Подобную акцию они готовятся провести 11 сентября на улицах и площадях каталонских городов, чтобы продемонстрировать поддержку своей политики местными жителями. Подобные действия требуют ответа со стороны всего испанского общества, которое должно осознать, что на самом деле означает распад страны. Только так мы можем защитить завоевание нашей демократии, свободу и равенство, зафиксированные в нашей Конституции.
Альварес де Толедо также напомнила, что сторонники каталонского суверенитета развернули масштабную агитационную кампанию. Задача доказать, что каталонцы без Испании смогут жить намного лучше. Хотя есть большие сомнения в том, что независимо от Испании и, соответственно, от помощи центрального правительства, Каталония сможет быстро достичь процветания. Так глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу еще в 2012 году предупреждал каталонцев, что в случае отделения они не смогут рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Ведь для приема нового государства в эту организацию необходимо согласие всех остальных членов ЕС, а значит и Испании, что в подобной ситуации будет вряд ли возможно. Таким образом, суверенная Каталония может стать европейским изгоем, лишиться многих выгод, в том числе связанных с ее присутствием на едином испанском и европейском рынке. По данным за 2012 год, на другие регионы Испании приходилось 45,6% каталонского экспорта. К тому же значительная часть жителей Каталонии противится возможному выходу из состава Испании. В начале лета поддержка идеи независимости населением региона находилась на уровне 55%, большинство, но совсем не подавляющее. Если же при опросах предлагается более подробный набор опций, например, конфедерация, а не просто уйти или остаться, то картина становится еще менее однозначной. Однако, как признают сами противники ухода Каталонии, сепаратисты лучше организованы, имеют больше средств для своей борьбы и громче отстаивают свои интересы. Помощь каталонцам, не националистам, задача нового движения, говорит один из его основателей, испано-перуанский писатель, нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса.
Подчас создается впечатление, что в Каталонии нет раскола, что там звучит некий монолог сепаратистов. На самом деле мнение огромного числа каталонцев, которые чувствуют себя частью Испании, признают конституции и дорожат испанской демократией, просто замалчивается. Я думаю, что эти люди должны рассчитывать на солидарность и поддержку всего Испании. испанского общества.
Варгас Льоса входит в число 50 представителей испанской интеллигенции, которые подписали манифест новой организации с призывом к единству страны. Любопытно, что под этим манифестом стоят подписи людей разных идеологий, от консерваторов и либералов до социалистов и коммунистов, говорит Каэтана Альварес де Толедо.
К сожалению, на протяжении многих лет действия сепаратистов находились у нас вне широких общественных дебатов. Считалось, что вопрос единства государства – удел переговоров между каталонскими властями и центральным правительством. Таким образом, за бортом оказалось мнение и каталонцев, не сепаратистов, и всего остального населения Испании. А ведь раздел страны касается всего общества. Он может нанести сокрушительный удар по правам и свободам всех граждан. Наша задача – донести до испанцев правду о возможных последствиях, чтобы все граждане знали, что им грозит. Планируемый референдум – это попытка определенной, весьма ограниченной группы лиц решить судьбу всей страны и ее жителей в своих интересах. Вот почему референдум нельзя проводить ни с точки зрения закона, ни с точки зрения морали или политики.
Свободные и равные утверждают, что от выхода Каталонии из состава государства пострадают не только каталонцы, но и все жители Испании. Могут быть нарушены создавшиеся веками хозяйственные связи. Кроме того, не исключается и цепная реакция всех региональных националистов – баскских, галисийских, канарских и андалузских, которые, возможно, захотят использовать каталонский опыт. В обиход уже вошел термин «балканизация Пиренейского полуострова». Ну а, как известно, балканизация, если судить по бывшей Югославии, может сопровождаться крупным насилием. Все это создатели новой организации хотят донести до испанцев. Говорит Николас Редондо Терерос, видный деятель Испанской социалистической рабочей партии.
У каждого из подписавших манифест свободных и равных есть свои резоны. Мои – потребовать, чтобы суверенное право решать судьбу страны оставалось в руках всех испанцев, а не группы политиков-националистов. Ведь мы все равны перед законом. Думаю, что наше движение выражает волю большинства испанцев.
Беспокоит свободных и равных и тот факт, что находившиеся в последние десятилетия у власти в Испании политики, и правые, и левые, постоянно пытались найти какие-то компромиссы со сторонниками каталонской независимости, шли им на уступки во имя политической стабильности, а те с каждым разом требовали все большего и большего. Вот что думает Каэтана Альварес де Толедо.
Наши власти должны отвергать такие компромиссы с сепаратистами, которые могут затронуть интересы всех граждан страны. Другими словами, нельзя ублажать их за счет других. Поэтому мы требуем от всех демократических партий заключить соглашение, по которому они обязуются, придя к власти, решать проблемы Каталонии лишь с учетом интересов всех испанцев.
За месяц, прошедший со времени появления манифеста свободных и равных, под ним поставили подписи тысячи испанцев. Массовые акции с участием лидеров новой организации уже прошли в десятки городов страны.
Виктор Черецкий из Мадрида. В бывшей португальской колонии, ныне особой административной зоне КНР Макао, накануне предстоящих в конце этой недели выборов главы региональной администрации, активисты гражданского общества попытались провести неофициальный референдум по вопросу о демократических реформах. Одновременно состоялась забастовка сотрудников казино с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. С подробностями Андрей Шароградский.
Макао, где проживают около 600 тысяч человек, сейчас считается крупнейшей игровой зоной в мире, которая значительно опережает по объему денежных оборотов американский Лас-Вегас. Под юрисдикцию КНР в соответствии с международными договорами регион перешел в 1999 году. Как и Гонконгу, Макао предоставлен особый статус в рамках политики Пекина «Одно государство, две системы», что позволяет пока сохранять некоторые демократические институты, существование которых на территории материкового Китая сейчас практически невозможно. невозможно. Инициаторы неофициального референдума считают, что выборы руководства Макао должны быть более прозрачными и предлагали сделать голосование по кандидатуре главы администрации всенародными. Аналогичный референдум был проведен недавно в Гонконге, а попытки помешать голосованию со стороны властей привели к многотысячным демонстрациям протеста. Пекин отказался признавать легитимность референдума в Гонконге. Сейчас главу администрации Макао избирает специальная комиссия, что обеспечивает победу ставленникам Пекина. Ни у кого нет сомнений, что на нынешних выборах будет переизбран Фернандо Чуй, который является главой администрации Макао с 2009 года. После открытия участков для голосования на референдуме на них прибыла полиция и потребовала прекратить его на том основании, что организаторы референдума не имеют официального права собирать информацию о личных данных голосующих. Пятеро активистов были задержаны, однако референдум продолжился в интернете, и большинство его участников поддержали идею демократических реформ в Макао. По сравнению с Гонконгом, у Макао есть свои особенности, отмечает специалист по Китаю, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Ограничение на въезд в Макао для жителей КНР, то есть материкового Китая, несколько больше, чем на въезд в Гонконг. Это во многом связано с тем, что Макао является крупнейшим центром игорного бизнеса, центром казино Азии. И если раньше, например, жители КНР могли въезжать туда только раз в год, сейчас это расширено до 2 раз в год, но с ограниченным длительностью пребывания в Макао, чтобы там не проигрывали большие деньги, но и при этом, чтобы Макао служило известным, так сказать, выпускным клапаном для любителей поиграть, каковых в Китае немало.
Сейчас Макао пытается защититься от массового наплыва приезжих из других китайских регионов и вернуть себе статус не только игровой зоны, но и центра образования.
Очень многие жители КНР приезжают в Макао, например, для того, чтобы родить ребенка, беременные женщины китайские. Поскольку приезжают в Макао, они тут же получают вполне хорошее европейского уровня родовспоможение. И по местному законодательству их просто обязаны принять в роддома. И сегодня уже, наоборот, руководство Макао обращается к руководству КНР с просьбой ограничить въезд в Макао целого ряда людей, которые не имеют работы и не могут найти в Макао. И Макао в данном случае хочет сейчас себя позиционировать перед лицом КНР не как центр бизнеса или центр, скажем, каких-то особого типа услуг, как, например, медицинских, а наоборот, как центр образования, сейчас развивается статут университета, как центры, куда стекаются художники, режиссеры. И в этом плане как раз Макао с КНР договорится очень удачно.
Алексей Маслов подчеркивает, что в первые годы после перехода под юрисдикцию КНР Макао пришлось пройти через очень сложный период, однако сейчас ситуация в целом стабилизировалась.
Первое, с чем столкнулся Макао после перехода под юрисдикцию КНР, это тотальная волна преступности, которая захлестнула Макао, потому что португальцы убрали не просто свое супервайзерство, но и убрали свою организацию полицейских сил. Бичом Макао за первые годы, первые 5-6 лет перехода, это была чудовищная волна проституции, куда поехали девушки не только из стран Восточной, Юго-Восточной Азии, но даже из России и Украины. Это преступность, связанная с перевозкой наркотиков, пришлось уделить как минимум 2-3 года, чтобы жесточайшим образом это все пресечь. Сейчас действительно Макао вполне спокойное место. Сегодня Макао постепенно развивается. Отдельный рост ВВП по Макао достигает по некоторым областям 7-8, а то и 12%. Но это связано с тем, что в Макао никогда не был развит финансовый сектор, и сегодня он развивается довольно активно. Во-вторых, в Макао начинается рост туризма, гостиничного бизнеса, и китайцы специально не стали ни в коем случае ограничивать рост казино, открываются даже новые. Макао становится самым крупным азиатским игорным центром.
Несмотря на экономические успехи, только за последний год в Макао было организовано несколько забастовок и демонстраций сотрудников игорных заведений, главное требование которых – повышение заработной платы и улучшение условий труда. Последняя такая акция состоялась 25 августа. Участники забастовки жалуются, что их зарплаты не поднимают, а здоровье страдает от того, что гости казино много курят. Они также требуют не допускать на некоторые должности в игровых заведениях иностранцев. Профсоюзы заявляют, что в нынешней демонстрации приняли участие не менее 7 тысяч человек. Полиция настаивает, что демонстрантов было не более 1400 человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В В завершении программы «Свобода в полдень» старейшие в мире и один из самых престижных кинофестивалей «Венецианский» сегодня начинает свою работу. О фильмах, которые в этом году поборются за главный приз «Золотого льва», мой коллега Дмитрий Волчек беседует с кинокритиком Борисом Нелепо.
Борис, какие фильмы вы для себя выбрали в программе фестиваля? Что собираетесь посмотреть в первую очередь?
Дмитрий, знаете, мне нужно признаться, что я достаточно скептически отношусь к новому руководителю Венеции Альберто Барбери, который, по-моему, в общем, делает совершенно не тот фестиваль, который раньше делал Марко Мюллер, потому что Мюллер делал настоящий праздник кино, огромный колоссальный фестиваль с огромным количеством картин. Что касается третьего фестиваля, который делает Альберто Барбери, могу сказать, что много фильмов, которые я по-настоящему хочу посмотреть, но, тем не менее, все равно есть фильмы, которые я, конечно, мечтаю увидеть. Для меня, в первую очередь, это новый фильм Манео де Оливейры, португальского классика, которому исполнилось в этом году 105 лет. Это его фильм «Старик из Риштеллу», который, видимо, задумывался уже как какой-то некий такой прощальный фильм. Это короткометражный фильм, где он сталкивает литературных героев и крупнейших португальских писателей разных столетий. У него в фильме встречаются Луиш де Камоэнш, Камилу Каштелу Бранку, один из главных писателей романтиков XIX века, и Дон Кихот. И вот этот фильм, конечно, я ни в коем случае не пропущу. Если же говорить о каких-то более знаменитых, крупных фильмах, то мне кажется очень интересным фильм про Пазолини, который снял американский режиссер Абель Феррара. Это его второй его фильм за этот год, и более того, второй его фильм про настоящего человека, биографический. Предыдущей картиной стал «Добро пожаловать в Нью-Йорк» про Доминика Строскана. И мне кажется, что это одна из самых интересных картин этого года. Я знаю, что про Пазолини Феррара мечтал снять фильм давно, еще 2 года назад, когда я делал с ним интервью. Он очень много мне рассказывал о своем замысле. В частности, его, конечно, очень интригует тайна смерти Пазолини. И я знаю, что у него очень своеобразные концепции, которые, наверное, найдут свое выражение в его фильме. И, конечно, я не смогу пропустить новый фильм корейского режиссера Хон Сан-Су, постоянного участника и Каннского фестиваля, и Локарнского фестиваля, и Венецианского. Его чаще всего сравнивают с французским классиком Эриком Ромером. И, конечно, это такое поверхностное сравнение, но первое приближение, первое представление об этом режиссере она дает. И пропустить, конечно, его новый фильм, который называется «Холм свободы», я не могу. Ну и вообще на фестивале будет много разных таких синефильских, любопытных вещей. Например, классик корейского кино «Им Кван Тэк» снял новый фильм. Или Шинья Цукамото участвует в основном конкурсе с ремейком знаменитого японского фильма «Полевые огни» Коно Итикавы. То есть я думаю, что каких-то интересных фильмов удастся набрать достаточно много.
В основном в венецианском конкурсе есть и фильм, который вы уже посмотрели, насколько я знаю. Это новая картина Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Понравилась ли вам картина?
Да, вы знаете, я очень надеюсь, что этот фильм победит. Конечно, так нельзя пока говорить, потому что я не видел многие другие фильмы конкурса, и, может быть, мой скепсис совершенно не оправдан, и фестиваль кажется очень интересным, но мне кажется, что «Белые ночи» Андрея Сергеевича Кончаловского, конечно, фильм исключительный. На мой взгляд, в российском кинематографе таких фильмов, я имею в виду в современном российском кинематографе, не в советском, таких фильмов просто не было. Может быть, с его уже с фильмом «Курочка ряба», потому что этот фильм, конечно, в каком-то смысле продолжает вот эту линию его кинематографа, Асю Клячину, «Курочку рябу». Фильм, который снят совершенно по-другому и по-новому для Кончаловского, практически без профессиональных актеров, с настоящими людьми, в такой полудокументальной манере, без сценария. Они импровизировали на съемках. Фильм снимался с очень небольшим бюджетом на цифровую камеру, и, в общем-то, он действительно напоминает вот лучшие, действительно лучшие образцы авторского кинематографа последних лет, будь то Педро Кошта, например, еще один португальский режиссер. И мне кажется, что, конечно, вот фильм «Белые ночи» Алексея Трепицына – это, наверное, одно из главных событий нового венецианского фестиваля.
С кинокритиком Борисом Нелепо беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях. Thank you.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».